микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 5 ноября, в этом выпуске.
Администрация пытается ему нагадить, напакостить.
Бывшие заключенные рассказали о психологическом давлении, которому постоянно подвергается в колонии Алексей Навальный.
Заключенное Лукашенко 4 ноября 2021 года соглашение с Российской Федерацией являются юридически ничтожными.
Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет союзного государства. Белорусская оппозиция его не признает.
Раз это идет на личный оборот, значит, это сразу начинается скупка товаров, припрятывание.
Экономисты считают разовые выплаты перед выборами одним из факторов, обусловивших заметный рост цен в России в последнее время. Бывшие заключенные исправительной колонии номер 2 в Покрове Нариман Османов и Евгений Бурак, которые отбывали наказание в одном отряде с Алексеем Навальным, рассказали в интервью признанному иностранным агентом телеканалу «Дождь» о том, как их заставляли участвовать в психологическом давлении на Навального. По их словам, заключенные в отряде были проинструктированы не разговаривать с Навальным и записывать каждый его шаг. Рядом с Навальным постоянно находятся не менее 10 человек, которые следуют за ним даже в туалет, провоцируют его на драку. Однако, по словам Евгения Бурака, Навальный на провокации не поддавался. Бывший топ-менеджер компании «ЮКОС» Владимир Переверзин, который сам провел в заключении более 7 лет, говорит, что оказывался в очень похожей ситуации.
Администрация пытается ему нагадить, напакостить. У меня было ровно то же самое, один в один. Точно так же и заключенных натравливали, и точно так же меня контролировали, и запрещали общаться. То есть вот на свободе то, что они рассказывают, может показаться каким-то абсурдом, но тем не менее все это так.
А для администрации это зачем?
А для администрации, потому что могут из Москвы позвонить и спросить, а что вы делаете плохого Навальному? Они же должны как-то отчитываться. Они же не могут ему сделать что-то хорошее. Библиотеку устроить, например. А какие-то пакости, провокации, это да. Вот я даже вначале и не понимал, что происходит. Мы выходили в локальный сектор, я на прогулку. Я что-то у заключенного спрашиваю. От меня шарахаются, как от зачумленного там, да, там, и с испуганными лицом. А мне потом один признался. Говорит, да, вы оперативники запретили с тобой разговаривать. Кто с тобой поговорил? Ну, во-первых, сразу их выдергивали в оперотдел, спрашивали, они отчитывались, о чем они со мной разговаривали, и их били. Навального я очень хорошо понимаю, как ему тяжело, да. Мои вот эти испытания кончились тем, что я в конце концов был вынужден вскрываться там, да. Я взял лезвие, разобрал бритвенный станок и был вынужден себе попытаться распороть брюшную полость. У меня была война с администрацией, я писал жалобы, и на меня нужно было как-то воздействовать. Вот они начали прессовать отряд весь, и ко мне начали приходить заключенные и говорить, что из-за меня страдают весь отряд. Его лишили там сна, который им не положен. Но опять же, заключенные работают по 24 часа в сутки, им дают немножко спать днем. Это же как бы неофициально. Поэтому, когда я начал писать жалобы, их лишили сна. Сказали, что это все из-за меня. Это вот плохой Переверзин, он жалуется, ему здесь не нравится. Поэтому начали на меня оказывать такое давление, и я был вынужден предпринять меры, в результате которых я покинул этот отряд.
А вы думаете, Навального сейчас подводит ровно к этому же?
Я не думаю. Я думаю, что за ним наблюдают 24 часа в сутки. У него такой возможности не будет. Ну, духу у него хватило бы, я в этом не сомневаюсь. Он большой молодец, конечно.
И что имеется в виду, когда говорят о этой низшей касте?
Ну как, есть определенная каста заключенных, обиженная, опущенная, с которыми никто не общается. Они живут отдельно, они питаются из отдельной посуды, с ними никто не здоровается за руку. Ну, это достаточно серьезно, да, в такую касту автоматически попадают по разным причинам, ну и в том числе из-за нетрадиционной ориентации. То есть, в принципе, в тюремных условиях вот это достаточно серьезное обвинение. То есть не просто достаточно серьезное, но это все. То есть, если бы это официально, ну как, прогнали бы по тюрьме, то с ним никто за один стол даже не сядет.
Но такая попытка опорочить Навального в глазах вот заключенных, она сильно, соответственно, влияет на его жизнь в колонии, даже если это не так.
Думаю, да. Ну, скажем так, есть такое понятие, как ставят под сомнение. То есть, если там кто-то его поставит под сомнение, но он же тоже как бы не лыком шит там, да, поэтому В принципе, ну, такую провокацию не так сложно сделать. Ты ведь в тюрьме полностью бесправен, да, и вот сейчас вот ГУЛАГу нет, ресурс Осечкина, да, они там много чего там рассказывают, там чудовищных историй, что происходит и как все это делается.
Владимир, а вот что бы было, если бы Навальный действительно поддался на эти провокации? По сути, у него уже десятки взысканий от администрации. И что такого, если бы действительно он ударил кого-то из заключенных?
Нет, ну если бы он ударил какого-то заключенного, то это уже статья. Ну опять же, он там ударил, а еще этого же заключенного оперативники еще там избили. Вдобавок, по-тихому. Кто там разберет, где Навальный там его ударил, а где оперативники? Вот. И, в принципе, это статья. Его провоцируют на статью, если он там подерется с заключенным, там один удар достаточно, и вот тебе еще 2 года прилетело. Понимаете, тюремщики, они ходят под администрацией президента и под ФСБ, под своими кураторами, под своими инструкторами. Если кто-то из высокого начальства позвонит им и скажет, вы что там охренели там, да, что вы там его прессуете там, да, они прекратят, а так ничего не поменяется.
Рассказывал бывший топ-менеджер компании ЮКОС, бывший заключенный исправительной колонии номер 2 в Покрове, где сейчас содержится Алексей Навальный, Владимир Переверзин. Вопросы ему задавал Игорь Севрюгин. Время свободы. Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе онлайн-заседания Высшего совета Союзного государства России и Беларуси подписали так называемый интеграционный декрет Союзного государства, утверждающий 28 союзных программ, одобренных в сентябре. Они касаются главным образом интеграции в сфере экономики. О реальной политической интеграции в этих документах речи не идет. Стороны договорились, в частности, об отмене телефонного роуминга, создании единого научно-технологического пространства и о включении гражданина Беларуси в отряд российских космонавтов в будущем. Владимир Путин вновь напомнил об экономических преференциях, которыми Беларусь пользуется в отношениях с Россией.
Вы сами знаете, что сейчас происходит на мировых рынках нефти и газа. И Республика Беларусь сегодня получает газ от России в 7-8, а то и в отдельные моменты в 9-10 раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках. Если говорить и сравнивать с поставками нашим потребителям по долгосрочным контрактам «Газпрома», и то в 3-4 раза дешевле.
Несмотря на то, что Беларусь так до сих пор и не признала аннексированный Крым частью России, Александр Лукашенко посетовал, что Владимир Путин не позвал его в Севастополь, где президент России находился во время подписания документов. Хотя вопрос, отправился бы Лукашенко в Крым, если бы такое приглашение получил, остается открытым.
Владимир Владимирович мне все обещал, что с собой возьмет Крым, покажет новинки, что там нового сделано, сделано немало, по дороге привезет в Крым. Ну вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил. Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего Госсовета выступаю. Думаю, что Владимир Владимирович, ну если не в Крыму уже, ну может в Питер съездим на родину, посмотрим, что там делается. А в свою очередь я вас приглашаю и к себе на родину, это 20 минут от Москвы, вы знаете это место, и в Минск при любом удобном случае. Ну, это так, для разрядки напряженности. Но в этой шутке есть доля только шутки.
Белорусская оппозиция отказывается признать подписанные 4 ноября документы. Вот что сказал член Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко.
Мы исходим из того, что Лукашенко утратил легитимность с 5 ноября 2020 года, в том числе и на принятие каких бы то ни было международно-правовых документов. В связи с этим заключенное Лукашенко 4 ноября 2021 года соглашение с Российской Федерацией являются юридически ничтожными и не могут быть признаны. Источником власти в Беларуси является только белорусский народ, который имеет право определять свою судьбу через непосредственное участие в принятии решений или через формирование представительных органов власти. Поскольку в Беларуси нет легитимных органов власти и управления, белорусский народ не выразил своей воли на заключение таких соглашений. Российская Федерация совершает стратегическую ошибку, углубляя свое сотрудничество с лицом, незаконным способом удерживающим власть в Беларуси, что неизбежно ухудшает оценку белорусским обществом действий российских властей по заключению данных двусторонних соглашений.
Говорил член Президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко. «Время свободы». Высланный из России корреспондент нидерландской газеты «De Volkskrant» Том Венинг, которому неожиданно была аннулирована российская виза, считает, что во время его поездок по российским регионам за ним следили агенты спецслужб. Формальным поводом для высылки, по его словам, являются два мелких административных нарушения. Вот что Том Венинг рассказал в интервью моему коллеге Марку Крутову.
В 2019 году я был оштрафован за то, что не зарегистрировался вовремя по своему адресу проживания. Возможно, вы знаете, что иностранцы должны регистрироваться в МВД каждый раз после того, как они возвращаются на свое место жительства после отъезда в другой регион. Я тут же оплатил этот штраф. В 2020 году я ездил на Чукотку, в один из небольших городов, и был оштрафован за отсутствие разрешения на этот визит от местных властей. Оказалось, что я должен был запросить такое разрешение у губернатора Чукотки. Этот штраф тоже был небольшим и был сразу мной заплачен. При этом в прошлом году у меня не было никаких проблем с продлением визы, несмотря на то, что к тому моменту эти административные правонарушения уже произошли. Так что я удивлен, что меня заставили уехать из страны. Иностранных журналистов раньше не высылали из России за такие мелкие проступки. Какова реальная причина высылки, я не знаю, но не думаю, что дело в моей личности. Я также не думаю, что этот шаг нацелен на мою газету «The Volkskrant». Это может быть частью более широкой проблемы в отношениях России и Нидерландов. Россия очень озабочена судом по делу о крушении рейса MH17, который проходит сейчас в Нидерландах. Кроме этого, недавно нидерландский судья постановил вернуть экспонаты выставки скифского золота Украине, а не в Крым, который сейчас контролируется российскими властями. В отношении России и Нидерландов много проблем, дипломатических проблем. Возможно, причина моей высылки в этом, но официально мне об этом никто не сообщал.
Возникали ли в последнее время какие-то проблемы у ваших коллег из Нидерландов, которые работают в России?
Коллеги из других изданий опасаются, что высылка меня из России может оказать негативное влияние и на них. Я знаю, например, что у одного из них, как и у меня, была проблема с продлением аккредитации при МИДе. Они обеспокоены тем, что моя высылка не была обоснована ясными и конкретными причинами.
Что именно вы имеете в виду, когда говорите, что за вами следили спецслужбы? Как именно это происходило?
Во время подготовки нескольких статей в российских регионах я замечал, что нас преследуют на машинах. Например, совсем недавно, когда мы писали о российских парламентских выборах. Мы вместе с фотографом путешествовали по городам Поволжья, чтобы узнать у живущих на берегу Волги людей, что они думают о выборах. За нами была слежка на машине в Астрахани. Когда мы приехали в Казань, на вокзале нас уже встречали трое полицейских. Они знали, что мы едем в этом поезде и потребовали, чтобы мы показали им свои документы. Совсем недавно нас с фотографом постоянно преследовали 4 машины, когда мы приезжали в республику Коми. Мы сталкивались с такого рода попытками запугать нас, но мы были не одни такие. Это не новость для России, вероятно, дело тут в ее советском прошлом, но все это никогда не мешало мне работать. Нынешний шаг властей – это существенная эскалация в этом смысле.
Что в итоге? Запрещен ли вам въезд в Россию на какой-то срок? Можете ли вы снова подать документы на визу? И хотите ли вы попробовать вернуться в Россию, если у вас будет такая возможность?
Я бы очень хотел вернуться в Россию, потому что с ней связана моя личная жизнь. В России у меня остались друзья, моя девушка. Я бы с удовольствием вернулся, но сейчас это невозможно. Мне запрещен въезд в Россию до января 2025 года.
Говорил корреспондент нидерландской газеты «De Volkskrant» Том Венинг. С ним беседовал Марк Крутов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
В последнее время, как только школы открылись после локдауна, конфликт между американскими родителями и школьными советами обострился до крайности.
В Соединенных Штатах идет горячий спор о том, имеют ли право родители влиять на содержание школьных программ. Но об этом чуть позже, а сейчас вновь у России. Там растет инфляция, по оценкам Росстата. В этом году она перекроет прогнозы Центробанка и составит целых 8%. При этом реальный размер зарплаты и пенсии сокращается уже 8-й месяц подряд. При этом в проекте бюджета на будущий год заложено сокращение расходов на медицину, социальную поддержку и экономику. Эксперты, экономисты считают, что этот тренд сохранится в ближайшие годы. Рассказывает рассказывает Татьяна Вольская.
Минэкономразвитие оценивает ускорение годовой инфляции в России почти до 8%. Это максимальное значение с февраля 2016 года. Несмотря на грозную четвертую волну пандемии и высочайший уровень смертности, на здравоохранение собираются потратить на 117 миллиардов меньше. Пенсионные выплаты сократятся на 152 миллиарда. Такую же сумму вынут из экономики. Но рядовых граждан тревожит в первую очередь инфляция. Экономист-статистик, член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Социологического института Ирина Елисеева отчасти связывает ее с разовыми выплатами разным категориям граждан в предвыборный период и после выборов.
Раз это идет на личный оборот, значит, это сразу начинается скупка товаров, припрятывание с целью перепродажи. Следующий виток инфляции по более высоким ценам.
То есть она сама себя раскручивает, да?
Да, она сама себя начинает раскручивать. Хорошо, что раздают деньги. А с другой стороны, это тоже влияние на инфляционные процессы.
Вообще же у нас очень низкие зарплаты. И неужели эти разовые выплаты так ударяют?
Народ получил, сразу закупил сахара, скажем, мешок гречки побольше. В другое бы время он купил бы килограмм и успокоился. А то мы кинули кусок, он его сразу отоваривает.
Почему так именно продукты растут?
И это началось с 18-го, кстати, года. Это вот курятина резко вдруг на 25% годовых подорожала. Тогда ссылались, что импортные корма, все так дорого, и вакцина от куриного гриппа и прочее. Поэтому себестоимость выросла. А вот сейчас яйца, да, очень заметно подорожали. Мясные продукты подорожали. Сыр. Рыба такая дорогая, что люди смотрят на нее и проходят дальше. Небольшая рыбка – это 500 рублей.
О чем это говорит?
Это проявление монополизма в сельском хозяйстве. Ведь у нас агросектор держится на огромных агрохолдингах, а вот мелкие фермерские хозяйства, они, дай бог, чтобы выживали, такой систематической политики развития и налаживания кооперации между ними, Чаянов, да, развивал идеи кооперации, чтобы это было не бесправное положение, когда купщик за бесценок скупает, а чтобы была кооперация фермерских хозяйств, и чтобы они выступали как единый кооператив. Но пока этого вот ничего нет. И потом очень многие производители лишены транспортных средств. А без грузовика, даже если вы много произведете, вам на рынок не доставить. В результате себестоимость возрастает, доступность рынка никакая, человек вынужден за бесценок продавать. А эти монополисты, они держат цены.
Доктор экономических наук профессор Петр Гребенников не считает, что скачок инфляции связан с коронавирусом.
Расходы в связи с коронавирусом на Западе вдвое, а то и втрое превышают те расходы, которые в нашей стране сделали. Нельзя списать это все на коронавирус.
По мнению Петра Гребенникова, российской экономике вредит стремление к профициту бюджета, любовь к припрятыванию денег в кубышку.
Вот в Америке вот у них огромный дефицит государственного бюджета. А еще больше в Японии. Тем не менее, японцы своей жизнью более-менее довольны. И у них вот дефицит государственного бюджета. А у нас уже опубликован прогноз на 22-23 года. И там их цель – добиться профицита. Когда доходы государственного бюджета превышают расходы, считается, что это хорошо. С точки зрения современной денежной теории, это нехорошо. Потому что если у государства избыток, то это значит у частного сектора дефицит. Получается так. Когда у государства дефицит бюджета, то у населения возникает профицит. Население становится более богатым. Вот эти два великих мировых кризиса, 98-99, а потом 2008 года, они были тогда, когда государственный бюджет США был профицитным, а у населения дефицит был. А вот сейчас наша политика в таком плане. Нам нужен профицит.
И это неправильно.
С точки зрения современной денежной теории, это неправильно.
А какие у вас прогнозы по инфляции, по нашей?
Вот это трудно сказать не по экономическим соображениям, а по политическим. У нас сейчас очень непонятная политическая обстановка. Ну вот та же Набиуллина удержится, не удержится. тот же Мишустин, не удержится. Сейчас там черти что творится, но по косвенным данным в этих кремлевских и правительственных коридорах. Поэтому давали прогноз по инфляции невозможно из-за нешапкой вот такой политической напряженности.
А какие, с вашей точки зрения, вообще причины вот этой инфляции?
Экономика наша не развивается. Предложение отстает от спроса, хотя спрос тоже ограниченный.
А то, что у нас столько денег прибавляется за этот подорожавший газ, это никак не останавливает инфляцию?
Доходы от газа поступают в валютные резервы. А вот пойдут ли они в экономику, это зависит от того, для чего будете использовать валютные резервы. Если хотите, чтобы экономику модернизировать и использовать валютные резервы на покупки там современного оборудования, но они покупают, но для своих, для добывающих отраслей, а вот для других серьезные трудности возникают.
Хотя на здравоохранение, социальную поддержку и экономику планируется в будущем году потратить на 640 миллиардов рублей меньше, чем в этом, на военных пенсионеров потратят на 427 миллиардов больше, и в целом расходы на силовиков возрастут на 17%. Петр Гребенников уверен, что поскольку государству нужно будет сдерживать недовольство граждан, эта тенденция сохранится и дальше. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Слушайте, время свободы. В государственных школах Америки идет необъявленная война родителей с учителями по поводу содержания школьных программ. Вопрос о том, имеют ли право родители вмешиваться в составление таких программ, стал важной темой предвыборных программ политиков разного уровня. Белый дом заявляет, что это не его компетенция. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Губернаторские выборы в Вирджинии принесли победу кандидату республиканцев, и этот итог стал поводом для ликования тех, кто добивается родительского контроля за содержанием школьных программ. В последнее время, как только школы открылись после локдауна, конфликт между американскими родителями и школьными советами обострился до крайности и сопровождался эксцессами, о которых говорил на прошлой неделе сенатор-республиканец Тед Круз, обращаясь на публичном слушании к министру юстиции США Мэрику Гарланду.
On Wednesday, September 29th, the National School Board Association wrote a letter.
В среду, 29 сентября, Национальная ассоциация школьных советов направила президенту письмо с просьбой задействовать Министерство юстиции для противодействия родителям, которые недовольны критической расовой теорией, обязательным ношением масок в школах, противодействовать им как внутренним террористам. Из текста следует, что письмо было согласовано с Белым домом в ходе детальных политических консультаций. Это было в среду, 29 сентября. Пять дней спустя, в понедельник, появляется ваша служебная записка, в которой вы даете им именно то, что они хотят. Позвольте мне спросить вас кое о чем, министр Гарланд. В письме, которое, как вы сказали, Палате представителей послужило основанием для этой неправомерной записки, сколько перечисленных в письме инцидентов упоминается в этой записке?
How many incidents are cited in that memo?
I have to look back through the memo. I can't count it.
You don't know how many of them were violent.
Я должен взглянуть на записку. Окей, вы не знаете. Сколько из них сопровождались насилием? Я не знаю. Вы не знаете. И есть причина, почему вы не знаете.
There's a reason you don't know.
Потому что вам было все равно, и вашей канцелярии ни к чему было выяснять это. Я быстро подсчитал, просто сидя здесь во время слушания. Я насчитал 20 инцидентов. Из 20, 15 были ненасильственными. Там есть оскорбления. Там есть нацистское приветствие. Это один из примеров. Боже мой, родители приветствовали школьный совет нацистским салютом, потому что они считают его политику деспотичной. Министр Гарланд, нацистское приветствие в отношении избранного должностного лица защищено первой поправкой.
General Garland is doing a Nazi salute an elected official. Is that protected by the First Amendment?
Yes, it is.
Okay.
Да, защищено. Родители недовольны тем, чему учат их детей, какие книги стоят на полках школьных библиотек. Их особенно раздражает так называемая критическая расовая теория, согласно которой расизм в Америке носит системный, институциональный характер, а значит, любой белый несет ответственность за угнетение афроамериканцев. Республиканцы считают эту теорию деструктивной и раскалывающей общество. Кандидат республиканской партии на пост губернатора Вирджинии Гленн Янкин построил свою кампанию во многом именно на вопросе школьных программ. Он противопоставлял себя своему сопернику Терри Маколифу. В 2016 году, будучи губернатором, Маколиф наложил вето на принятый законодательным собранием Вирджинии закон, позволяющий родителям не допустить чтения их детьми материалов откровенно сексуального содержания. Закон предписывал школьной администрации уведомлять родителей о наличии в программе подобных книг, а родителям предоставлялось право решить, должен ли их ребенок читать такую литературу. На предвыборных дебатах Глен Янкин в очередной раз напомнил избирателям об этом факте.
What we've seen over the course of the last 20 months...
Последние 20 месяцев мы видели, что наши школьные системы отказываются взаимодействовать с родителями. На прошлой неделе в графстве Фэрфакс мы наблюдали, как встревожились родители, потому что в школьной библиотеке были такие откровенные материалы сексуального характера, которых они никогда не видели. Это их шокировало. Вы наложили вето на закон, по которому родителям должны сообщать о таких книгах. Вы считаете, что школьная система должна указывать детям, что им делать? Я считаю, что родители должны отвечать за образование своих детей.
Parents should be in charge of their kids' education.
Mr. McCullough, 30 seconds.
I'm not going to let parents come into schools.
Я не позволю родителям приходить в школу и изымать из библиотек книги по собственному усмотрению. Да, я заблокировал Билль, и я не думаю, что родителям следует позволить указывать школам, чему они должны учить.
I don't think parents should be telling schools what they should teach.
Именно эта фраза, по общему убеждению, стала в итоге решающей. Воодушевленные победой в Вирджинии, республиканцы намерены теперь внести в Конгресс проект федерального билля о правах родителей. Позицию администрации Джо Байдена изложила на брифинге в четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Карен Джен-Пьер. В принципе, мы считаем, что школьные программы – не компетенция федеральных властей. Право решений принадлежит обществу, родителям, школе, школьному совету, учителям и администраторам. Это означает, что политики не должны диктовать, чему учат наших детей. Но мы также должны честно сказать о том, что происходит. Республиканцы лгут, они не честны. Они не говорят правду о том, за что мы ратуем. Они цинично пытаются использовать наших детей как мяч в политическом футболе. Они говорят о наших детях, когда идет сезон выборов, но они не будут голосовать за их интересы, когда это имеет значение. В настоящее время преподавание критической расовой теории законодательно запрещено в школах 6 штатов, ограничено в 17. В 2 штатах попытки законодательного запрета не удались. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. А тем, кто уже подписан или собирается подписаться на телеграм-канал «Время свободы», предлагаем ответить на наш вопрос дня. Наш сегодняшний вопрос – должны ли родители серьезно влиять на содержание учебных программ в средних школах? Мы будем рады вашим, по возможности, подробным ответам. Ну а продюсер сегодняшнего выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».